Добрый вечер всем. Я очень рад, друзья, но у меня вот голос чуть-чуть сел. Вы меня будете понимать или нет, не знаю. Я постараюсь. Уже несколько дней, каждый день у нас много разных встреч, бесед. И, знаете, сегодня такая интересная тема у вас про Самсона. Я, правда, по-английски читать не могу, все, что вы там написали, да. Но вижу, что Самсон, это я мог прочитать. И знаете, я хотел с самого начала, вот как-то вот попросили меня братья, чтобы что-то сказать вот из жизни Самсона, и я хотел взять некоторые уроки вот из жизни Самсона, что касается предбрачных отношений. И вот на эту тему я хотел какие-то сделать выводы, уроки, чтобы мы с вами порассуждали. Вы знаете, в целом, когда мы смотрим на жизнь Самсона, это очень интересная личность. Песни есть, сложили на об этом герои, да, и стихотворения разные есть, да. У него было замечательное начало, у Самсона. Замечательное начало было, да. О нем было пророчество. Откровение родители получили. На нем был Дух Божий. И вот начало такое сильно было написано, Дух Божий начал действовать в Израиле, да. Ну, вот начало замечательное. И сразу я хотел, прежде чем мы вот сейчас будем смотреть все, что про Самсона, ну, некоторые моменты, уроки. Знаете, сразу нужно сказать, что конец венчает дело. У нас есть один сын, собственно, у нас в семье было 9 детей, двое у нас уже в вечности, семеро живых, пятеро уже определились в семью, и двое еще с нами. Вот один из сыновей у нас, он 2 раза почти умирал. Ну, действительно, врачи сказали, все, и он выжил. Я не буду вдаваться в детали. Потом был еще один момент, помню, когда он у нас еще был вот грудным совсем ребенком, и мы как-то сидели в кругу семьи, мы читали Библию, и вдруг он что-то там слышим, как бы заплакал или закашлял. Моя жена побежала туда и кричит, говорит, бегом, я залетаю, у него коклюш был. И он, знаете, он был не просто посинело лицо, почернело, мне кажется, да? И я смотрю, все, я его так взял на руки, ну, труп, все. Он так обвис на руках у меня, да? И дети остальные маленькие, все плачут тоже, что делать? И я вот, ну, в такой растерянности, понимаете, да, я просто встал на колени и сказал, Господи, я не знаю, что делать. Я даю его тебе. И, знаете, в этот момент просто секунды, это все секунды, секунды, секунды. И что-то у меня вот так, я вспомнил, когда я учился в одном учебном заведении, нам там преподавали технику искусственного дыхания. И почему-то преподаватель нам преподал урок, как нужно делать искусственное дыхание грудному ребенку. Вот надо было так сделать, да? И что нужно перевернуть его, если ребенок грудной задохнулся где-то, а он кашлянул, у него язычок запал, и все. И нужно его перевернуть на животик, нужно очень аккуратно открыть рот, чтобы не сломать, потому что все очень мягко, косточки, да? И нужно аккуратненько так по спинке вот так похлопать. Вы знаете, все это мне моментально вот так, когда я помолился, я автоматически все это быстро сделал, аккуратно. Мне казалось, вечность прошла. И все вот так плачут, дети, жена, мы стоим вот так просто перед Богом. И потом... Вот живой. 2 раза. Недавно один из моих сыновей летел на самолете, и он говорит, почему-то мне не нравится летать на самолете. Не то, что такой панический страх, говорит, но, говорит, какой-то страх у меня есть. Но, говорит, когда я лечу вместе с Сашей, как раз вот этот мальчик, я спокоен, говорит. Потому что я думаю, говорит, у него какое-то особое предназначение. Вот от Бога, говорит. Да? Ему сейчас 25 лет. Ну, 2 раза умирал, да, и остался жив. И первый раз это длинно все рассказывать, я не хотел отвлекаться от темы, это целая история тоже, да, врачи все говорят, но это нереально просто. Он должен был умереть или должен быть инвалидом, остался живой. Полноценно, нормально, все, 25 лет, он тоже у нас занимается молодежью, вот, кончил университет, развитый, проповедует, ну, мы радуемся, слава Господу, да? Но это еще не конец, это еще не конец. И Библия говорит, наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Апостол Павел говорит о некоторых людях, Он говорит, они поступают как враги креста Христова. Он в недоумении. Было все нормально, да? И вдруг они распинают себе Сына Божьего. Что случилось? Почему? Где-то произошел этот надлом, надрыв и так далее, да? И это очень серьезно. И знаете, в целом, вот когда мы читаем историю Самсона, она записана в книге Судей, ну, в основном это 4 главы, если я сейчас правильно говорю, да? И, ну, в 13 главе описывается его рождение. Я так слышал, вы немножко разбирали эту главу. И как родителям сначала это матери было открыто дважды, потом отец узнал, и им было сказано, что он будет Назарей Божий, великое предназначение было для Самсона. Знаете, и казалось бы, он очень многого должен был достигнуть в своей жизни. Да? Бог дал это откровение, да? Это особое благословение, Дух Божий действовал и так далее. Но все казалось бы хорошо. Но потом 3 главы описывается его жизни. И каждая глава начинается с его отношения к какой-то женщине. Каждая глава. И знаете, это немножко настораживает, правда же, да? И в Библии написано, что человек посеет, он и пожнет. Вот бывает, человек один раз споткнулся. Ну, потом смотришь опять. А потом, когда он опять это делает, тогда мы как служители начинаем его дисциплинировать, да, и говорим, он остается в этом грехе. Он не просто споткнулся, ему нравится быть в этом грехе. Он нашел удовольствие в этом грехе. Он живет в этом грехе. Знаете, вот такой грубый пример. Один человек наблюдал, как где-то в деревне из сарая, перед сараем была большая лужа грязи. И оттуда выбежала свинья. Ну, знаете, свинья, говорит, всегда грязь найдет, правда? А тут она перед сараем, эта грязь, да? Она как залетела в эту ложу, и давай там чесаться и хрюкать там, да. Ну все, это ее место свиньи. Через время из этого же сарая выбежала белая-белая овечка такая, знаете, кучерявая. Она споткнулась и в эту же грязь. Но она тут же вскочила, отряхнулась и убежала. Чувствуете разницу? Если человек находит уже удовольствие, то есть его как бы засасывает, он не реагирует. И вы знаете, что-то подобное случилось в жизни Самсона. Я хотел бы, чтобы мы вот... Он просто начал играть с грехом. Женщины были его слабостью. Он не внимал вот этим всем предупреждениям. И знаете, очень печально, например, когда... Ну, например, хотят дать характеристику человеку. А говорят, кто этот человек? Ну, помните, апостол Павел о некоторых людях говорил, чем они отличились. Он говорит, их слава в сраме. Вы представляете себе? Вот этим они отличились. Ничем другим. Ничего нельзя было положительно сказать. Их Бог чрево, говорит. Вот. Ну, это же печально, правда же? Ну, представьте себе, вот... Характеристику надо отдать человеку в одном предложении. Мне как-то рассказывал брат Виталий Викторович Корчевский, он где-то, у них там была одна сестра, они ее хоронили. Такая замечательная сестра. Но она столько любви всем оказывала в церкви, да? Вот что могла, то и делала. И вот она столько людей согрела вот своим сердцем, своим отношением, любовью. У нее была кличка, ее называли Печка. В хорошем смысле, вы понимаете, да? Печка. Вот, то есть, вы знаете, что такое печка или нет? Или только я знаю, что такое печка? Печка, которая тепло дает. У вас тут все центральное отопление, и, может быть, многие не знают, что такое уголь, дрова, и печку топить надо, да? Ну, то есть, это то, что приятно, дает тепло в доме. И вот, говорит, мы единодушно в церкви решили... На ее надгробной плите написали такие слова. Она сделала, что могла. Хорошая оценка, правда же? Эта оценка была ее жизни. Ну вот, говорит, мы, говорит, отошли немножко, идем так по тропинке, где кладбище, смотрим, свежая надгробие, плита свежая, и там похоронили одного мужчину. И там написано, он любил гольф. Как вас устраивает такая оценка жизни? И больше ничего нельзя написать про него. Но мы не говорим, что это плохо гольф. Но если больше ничего нельзя сказать, то это печально, правда же, да? Я, к сожалению, сейчас не помню быстро по памяти. Может, вы найдете, я все хочу найти. Но есть история про одних молодых людей. Единственное, что про них написано, написано, они ездили на молодых ослах. И что? Ну, ездили и ездили. Да? Какое место?
12-я глава.
Спасибо. Но это же ничего не дает, правда, друзья? И вот теперь представьте себе, Самсон, человек, у которого было великое предназначение, который имел поручение от Бога, в котором Дух Божий начал действовать, да? Вдруг мы читаем столько печального из его жизни. Он был Назарей Божий. И знаете, как Назарей Божий, он знал, и ему было сказано, что можно делать, что нельзя было делать. Назарей Божий, бритва не должна касаться головы его, он не должен пить ничего, что производит виноградная лоза, и он не должен был оскверняться чем-то нечистым. И знаете, все это он попрал. Шаг за шагом, потихонечку, да, один грех рождает другой грех. И когда человек не бодрствует, когда человек несерьезно относится к предупреждениям Божиим, то в его жизни случается катастрофа. И мы просто хотим извлечь уроки. Мы не собираемся сегодня судить Самсона. Мы хотим просто посмотреть, как могло случиться, чтобы это не случилось в нашей жизни. И мы хотим на основании Священного Писания посмотреть, что делать, если у кого-то уже произошел какой-то вывих в этом вопросе. Кто-то попрал вот это назарейство. Мы с вами верующие люди, мы несем это высокое имя, христианин. Вы знаете, на сегодняшний день иногда вот просто приходится удивляться. Люди мира иногда, кажется, лучше понимают, что могут делать верующие люди, что не могут делать верующие люди. Вот просто удивляешься, когда человек идет по упорству своего нераскаянного сердца. То есть он знает, что это нельзя делать, но он это делает. Он как бы испытывает, проверяет. И знаете, есть такое место, Бог говорит, ты это делал, а я молчал. И человек подумал, Бог такой же. Вы представляете себе, до чего может дойти человек? Он думает, а Богу может быть и все равно, делаю я это, не делаю. Он же меня не наказывает, он же ничего не делает. Но знаете, Господь, когда молчит, долготерпит. Иногда его молчание – это уже наказание. Это же страшно, правда же, да? Когда Бог молчит, когда Он не говорит. Вот, наверное, у вас бывали такие моменты, да? И вы могли бы засвидетельствовать, когда что-то было нарушено неправильно. И мы не реагировали, да? Но мы продолжали молиться первосвященческими молитвами и так далее. И вдруг мы замечали, что Бог-то с нами не говорит. И у нас нету контакта, и у нас нету общения. И это очень страшно. И, может быть, еще чуть-чуть, и я хотел уже ближе сейчас к Самсону подойти. Знаете, я слышал одну историю про одного молодого человека, в жизни которого случилась трагедия. Он был мальчиком, когда, да, у него была рогатка. Вы знаете, что такое рогатка? Знаете? И вот он этой рогаткой стрелял, уходил в лес. И знаете, он очень-очень метко научился стрелять. И он ранил птичек, и потом он начал им выкалывать глаза этим птицам. Поймает птицу, да, раненую, или просто поймает птицу, это стало ему приносить удовольствие, брал иголкой, выкалывал глаза, оба глаза, и отпускал эту птичку. И вот слепая птица летит, представляете себе, да? Она об ветку бьется, о дерево, она не знает куда, она не видит, да? И он в этом находил удовольствие. И его поймали за этим однажды, очень сильно наказали родители, предупредили его, говорили, чтобы он этого не делал. Но он стал это делать еще изощреннее. Тайно, изощреннее стал это делать, да? Ну, то есть опыт приобрел отрицательный, да? И стал это делать. Ну, и потом как-то вроде бы она и забылась, он как-то перерос. Вот. и покаялся уже в церкви, и крещение принял, потом у него брак был, он женился, жена забеременела, ребенка они ждут, и вот уже она родила ему сына. И когда он пришел в больницу, чтобы узнать, как там жена и как сын, и врач его взял там на беседу и сказал: «Я должен вам сказать, что ваш ребенок родился слепым». И вот представьте его сердце. Он едет домой в машине, сидит рядом с женой, на коленях вот этот ребенок, ребенок слепой. И он вспоминает, как ему говорили, чтобы он не выкалывал глаза, что это грех, что это неправильно и так далее. И это теперь возмездие. Знаете, есть такие места в Библии, где написано, например, когда речь пойдет, я хотел как раз об этом говорить, о том, что есть неправильное отношение к противоположному полу или добрачные сексуальные отношения Библия квалифицирует как блуд. И когда человек все-таки не реагирует, написано: «Будьте святы, воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». И если человек все-таки игнорирует это, написано: «Господь мститель за все это». Господь мститель за все это. Это намного серьезнее, чем мы можем себе это представить. Потому что вот это кажущие временные удовольствия. Все, что мир предлагает, оно вызывает иногда приятные чувства. Но временно. А потом осуждение в совести. И если нету раскаяния, поражение и великое падение. И знаете, вот если говорить про Самсона, если теперь вот начать, допустим, с 14 главы, сразу вот 13 глава закончилась, и начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Естилоном. И пошел Самсон в Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, сказал: «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему: «Разве нету женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случай отомстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и матерью своею в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам Фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. Ну и так далее. Вы знаете, когда мы читаем этот отрывок о том, что в вопросе решения брака Самсон нарушил волю родителей, обычно молодые люди видят не этот стих, они видят другое, что отец и мать его не знали, что это от Господа. Вы знаете, как я понимаю это место? Я хотел сказать, что это подобное что-то, что произошло с Валаамом. Когда царь Валак пришел попросить Валаама, мы читаем об этом в книге «Числа», что проклять народ Божий. Они пришли там, а царя пришли с подарками большими и так далее. Да? И вот мы читаем, что Валаам, когда он увидел вот этих людей, которые пришли к нему, он спросил Бога. И Бог ему как ответил? Не ходи. Не ходи. Вы знаете, в целом христиане знают, что брак верующего человека с неверующим не угоден Богу. Мы же знаем это, правда же, да? Но, а может быть, ну а где-то, может быть, ради спасения этого неверующего человека. Но есть же примеры некоторые там, да? Или, например, христиане знают, что любые связи интимные до брака – это блуд. В целом это тоже знаем. Мы знаем, что вот так учит Дух Господень. Но есть влияние через средства массовой информации, есть мнение современников, которые говорят совсем обратное. И вот молодой человек или девушка стоят перед выбором. И знаете, я что здесь вижу? Когда Валаам отвечал вот этим слугам, которые пришли, чтобы все-таки он согласился, он ответил такие слова. «Не хочет Господь позволить мне идти с вами». И знаете, что видно между этими словами? Он сам не против. Он как бы говорит, я-то хочу, потому что о нем сказано, он возлюбил неправедную мзду. Его сердце было к этому привязано. Он там для пафоса говорил, хотя бы полный дом, там золото и так далее. Это все он философствовал. Его сердце было привязано. Он сказал, Господь не хочет. Он как бы, я-то понимаю, я-то, ну вот Господь не хочет, а я бы пошел. И знаете, приходит второй раз к нему, они говорят. Приходит второй раз. И он говорит, ну, пойду еще раз прошу. И Господь говорит, иди. Иди. Но по дороге, когда он туда шел и ехал на осле, мы читаем, Господь хотел убить его. Сказал, иди, и хотел его убить. Вы знаете, ну это такая очень интересная история, тоже много уроков, я быстро ее сейчас закруглю, я хотел к Самсону прийти, да. Когда мы читаем, вот он едет на осле, и ангел там, помните, в одном месте поворотил осел, в другом месте поворотил осел. Осел – это символ упрямства, правда же? Но говорят, ну что ты упрямый, как осел, говорят, да? Но упрямый осел был мудрее Валаама. Осел уворачивался один раз, два раза, да? И он сохранял жизнь. И впоследствии Господь ему сказал, если бы не этот осел, говорит, да, вот тебя бы уже в живых не было. Но самое страшное, когда вот он бил, я думаю, вот как, когда человек идет против Бога, хотя вроде бы Бог сказал, иди, иди. Вы знаете, есть буква и есть дух Писания. И вот осел заговорил с Валаамом. Как бы вы себя чувствовали, если под вами осел заговорил? Вот просто представьте себе. Я вот так думаю, ну я бы, наверное, слетел бы с этого осла бы, да? Ну Валаам разговаривает с ослом. Знаете, меня даже не удивляет, что осел разговаривает. Меня удивляет, что Валаам с ослом разговаривает. Вот это удивительно. И вы знаете, вот так бывает, когда человек идет по упорству, идет против воли Бога. С одной стороны, Бог говорит, иди. Вы знаете, есть ясное установление Господне. Не впрягайтесь в одно ярмо с неверными. И что может быть общего у тьмы со светом? Это правило. И я думаю, вот так же я хотел применить, вот это, наложить вот эту историю на историю с Самсоном. Бог использовал эту ситуацию. Иногда Бог нашу глупость, наше даже непослушание использует где-то. Но это не значит, что Он одобряет эти действия. Это не говорит об этом, что Он одобряет эти действия. И поэтому в целом я хотел сказать, что это шаг за шагом. Кажется, ну какая мелочь, ну какая мелочь. Ну не послушали родителей. Ну что тут страшного? Но не послушали родители. Вы знаете, это очень важно. Вот пока мы в молодости находимся, нам кажется, вот они такие нудные, да? И вот им все нельзя. И вот они забыли, что такое быть молодым человеком. Ну что же, и погулять нельзя. И что тут такого, ну проводил, ну даже обнял там. Или еще что-то такое, да? Вот что, они были другие, что ли, да? Как один молодой человек с одним разговаривал, братом, говорит, а тот его увещевал, что не надо целоваться, обниматься там, да? А он говорит, а у вас как было, говорит, когда вот вы дружили, говорит? И он ему говорит, ну кто ж тебе правду скажет, говорит? Ну, в этой ситуации, да? И знаете, оно действительно есть моменты, за которые стыдно тоже. Но это же не значит, что теперь надо это копировать и повторять в жизни. И я думаю, это очень важно в этом вопросе проявлять послушание. Я помню, здесь как-то, по-моему, да, вот у вас тут в Калифорнии я от брата Николая Бугриева слышал такую историю о том, что где-то вот одна девушка, она вот так пошла путем отступления, все дальше и дальше, уходила от Господа, да, и все хуже и хуже, и мать не слушала свою. И однажды они собрались куда-то на пикник поехать, еще четверо молодых людей, и они за ней заехали, да. И вот мать наблюдает эту картину со стороны, как машина подъехала, она садится, и она видит, что они без молитвы едут. Ну, остыли все такие уже, плотские, одно название. Она говорит, ну вы бы хотя бы Господа с собой в дорогу взяли, вот так в сердцах, ну чтобы помолились. И ее дочь вот так резко бросила и говорит, для Господа место только в багажнике, говорит. Ну вроде места нету, ну что, вот все места заняты. Говорит, через короткое время позвонили, машина вся разбита, все пятеро мертвые. Единственное место, которое уцелело в машине, это багажник. И там у них они с собой брали яички сырые на что-то. Даже яички целые остались, говорят. Ну, Бог просто показал, понимаете, да? Что, ну, нельзя так поступать просто. Это уже кощунство какое-то. И вы знаете, кажется, оно так, оно безобидно. И кажется, ну, что тут такого серьезного, да? Но первое, что случилось в жизни Самсона, и вот 14 глава, мы читаем, что он увидел, и он сказал, понравилась она мне. Вы знаете, это еще ничего не значит, если нам кто-то понравился. Понравилась ли она Господу? Вот вопрос. Вот важный вопрос. Она понравилась, а Господу она понравилась. Что она из себя представляет? Если она далека от Бога. Я помню, один молодой человек говорит, ну она христианка. Ну как христианка? Ну из православной семьи. Ну там ничего христианского нету. Одно название только. Ничего христианского нету, да? И я думаю, что здесь очень важно. Что мы читаем дальше? Слово Божие говорит, что израильтянин не должен был входить в родство с необрезанными. Это было очень строго, и это было очень серьезно. И когда это нарушалось, была беда. И вот смотрите, мы читаем дальше. 14 глава, тут же, 7 стих. Мы читаем, и он пришел и поговорил с женщиною, и она понравилась Самсону. Ну, кажется, ну что тут страшного? Человек поговорил с женщиной. Наверное, каждый молодой человек разговаривал с девушкой, правда же, да? Но вопрос, о чем он говорил? Он хотел взять ее. Ну, мы можем только себе представить, какие там были разговоры, да? Знаете, я просто знал одну историю про одного молодого человека, он тоже там как бы дружил с одной сестрой, и вот они хотели ближе самое, но и потихоньку они стали допускать какие-то вольности. Начались неправильные сближения. И я хотел сказать, ну вообще как в законе и народа израильского это было запрещено, чтобы он разговаривал с женщиной. Вот. Но мы не хотим этот закон сейчас на нас переложить, да? Но я хотел сказать сейчас вот об этом молодом человеке. Знаете, все начинается с маленького. Вот взять за руку, это грех или не грех? Ну, вроде бы. Ну, знаете, начинается сближение. Начинается сближение. Кто-то может сказать, но ведь Бог вложил чувства противоположному полу в человека, правда же? Ну, например, Бог вложил в мужчину чувство к женщине, и он вложил в женщину чувство к мужчине. Мы же не будем этого отрицать, правда же? Так говорит нам Слово Господне. Но Библия говорит нам, мы читаем книга Екклезиаст, 3 глава, 5 стих, такие слова. «Всему свое время». Время обниматься и время уклоняться от объятий. То есть в определенное время это не есть грех, когда люди обнимаются в семейной жизни. Интимные отношения – это не грех, это даже право и обязанности супругов. И апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, в 7 главе он говорит о том, чтобы не уклонялись друг от друга супруги. Разве только по взаимному согласию ради поста и молитвы. Это нормально, и это не есть грех интимные отношения. Но есть это только в рамках брака. Только в рамках брака. Если это вне брака, это блуд. Вот все сексуальные отношения вне брака – это блуд. Блуд. Так характеризует это слово Господне. Ну и знаете, если человек преждевременно начинает реализовать это, ну никогда же он не найдет удовлетворения от того, что он держит ее за руку. Естественно, он хочет ее взять под руку. И когда он ее держит под ручку, ему хочется взять ее под талию, правда же уже? И когда он взял ее под талию, в следующий раз он хочет ее просто к себе прижать. А потом он хочет ее поцеловать, а потом длительный поцелуй. И знаете, вот так потихоньку, потихоньку грех засасывает. И Библия говорит нам о том, что кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. То есть это как совершившийся факт. Казалось, еще же ничего не было, даже не коснулся, но в мыслях залез в кровать, смаковал это. И это грех, говорит Господь. Бог будет когда-то судить намерения даже наши, не говоря уже о поступках. Намерения, помышления человеческие Бог будет судить. И поэтому это, так, это как будто мы сделали тогда, если. И вы знаете, этот молодой человек, у него получилось так. Когда он уже вот дальше-дальше предупреждали, и вот однажды он просто обнял ее, говорит, простите, откровенно буду говорить. Стал руками касаться ее грудей, она была в одежде, конечно, да. И у него, знаете, просто страсть закипела внутри. И он говорит, знаешь, говорит, да, я не могу дождаться, когда мы будем мужем и женой. Я готов, говорит, прямо сейчас сделать тебя матерью, говорит. Вы понимаете же, о чем идет речь. В этот момент он фактически согрешил. Он согрешил в этот момент. Слава Богу, хватило мудрости этой сестры. И она сказала, в свое время, если Бог позволит, а сейчас нет. И знаете, очень большая вина лежит иногда в этом вопросе на сестрах. И Слово Божие говорит нам о том, что иногда сестры, ну, не огорчитесь, я не имею в виду вас теперь, я в целом говорю, дорогие сестры, да, написано, мы читаем притчи Соломона, 7 глава, 10 стих, о женщине одной, которая была в наряде блудницы. Иногда нам сестры говорят, когда мы как-то комментируем некоторые тексты Писания, они говорят, да это все в прошлом, да что вы придираетесь, да что вы смотрите на наружность, главное сердце, главное, что вот здесь в сердце, да? Но Писание говорит, есть наряд блудницы. И Писание говорит, что не все прилично святым. Библия говорит, чтобы сестры одевались прилично святым. Я помню, моя бабушка уже в престарелом возрасте, знаете, ну, очень консервативной семьи, и вот когда вот началось вот это разложение такое в обществе и так далее, одежды такие, знаете, одетые, как раздетые ходили. Она говорит, я ничего не понимаю, говорит. Раньше мы, говорит, из кожи вон лезли, говорит, чтобы одеться, говорит. А сейчас люди, говорит, из кожи, из одежды вон лезут, чтобы кожу показать, говорит. Не понимает пожилой человек. И вы знаете, Библия говорит нам, еще есть одно место, книга пророка Иеремии, 3 глава, там 1 и 3 стихи, я хотел наизусть сказать, написано там так: «Ты отбросила стыд». «Ты отбросила стыд». И там речь идет об оголении некоторых частей тела, которые однозначно вызывают похоть в противоположном поле. И Бог осуждает это. Вы знаете, иногда до девушки не доходит это, что мужчина и женщина абсолютно разные во многих вопросах восприятия. И то, что не задевает девушку, задевает мужчину. И есть части тела, которые должны прилично закрываться, потому что они могут вызвать похоть в противоположном поле. Я как-то ко мне подошел в одной церкви один молодой человек и попросил, чтобы я поговорил с одной сестрой. Но знаете, она была откровенно раздетая. Стыдно говорить даже. Я подошел к ней, стал с ней беседовать. Она говорит: «А кто сказал?» Я говорю: «Ну, есть человек один. Пусть не смотрит». Я говорю: «Хорошо, я скажу ему это. Но для тебя у меня есть слово от Господа». Она говорит: «Какое?» Я говорю: «Написано. Невозможно не прийти с соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Лучше было бы ему, если ему привязали мельничных жернов на шею и, утопивши, бросили пучину морскую». «А что так строго?» «А так написано». Так написано. Вот так говорит Слово Господне. И вы знаете, да, пусть не смотрит, да, пусть слушает Слово Господне. Правильно, мы беседуем с теми людьми. Но, друзья мои, Писание говорит нам, что есть одежда, она выглядит как наряд блудницы. Одежда, которая приковывает внимание противоположного пола, и когда люди специально одевают такую одежду, естественно, они грешат. Естественно, они грешат. И вы знаете, здесь нужна мудрость тоже, с одной стороны и с другой стороны. И Библия говорит нам, что иногда, вот знаете, вот случилось как-то у одних молодых людей, они, скажем, согрешили. Имели интимные отношения, пришли, плачут обои. Мы не знаем, как получилось. Это было сверх наших сил. Я говорю: «Неправда». В Библии написано, что нас постигает искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который никогда не попустит нам быть искушаемым сверх сил. Такого тогда Бог неправду говорит, да? У Бога есть сила, и Бог контролирует ситуацию. И мы не должны сказать, что это было сверх моих сил. Да, почему? Потому что ты оставил Господа. Потому что ты уже не укрылся в нем, как... Помните, имя Господа, крепкая башня, убегает ее праведник и безопасен. Ты просто ушел. И вот это очень серьезный момент. Я думаю, что на это нужно обратить очень серьезное внимание. Ну и мы видим, какие последствия потом были. Вот что тут ничего не получилось с этим браком. И потом, знаете, когда вот Самсон вот пошел вот этим путем непослушания, когда он начал жить обманом, в его жизни начали происходить очень разные моменты. У него стала проявляться вспыльчивость, у него стали проявляться вот такие качества, знаете, очень отрицательные, да? Он был очень жестокий человек, можно так сказать. Трудно себе представить его нежным, добрым, ласковым, да, и так далее. Но почему все это происходит? Он обманул своих родителей. Он прикоснулся к трупу. Но знаете, есть противоположное мнение, там иногда у богословов, но это не так важно сейчас, да? Он взял мед из трупа льва и не сказал это своим родителям. Он сам попробовал, и он должен был не прикасаться ни к нему, ни чистому. И он дал своим родителям попробовать это самое. Они устроили пир, и мы представляем, что было на этом пиру. А он не должен был употреблять ничего, что производит виноградная лоза. И вот так потихоньку, потихоньку, вы знаете, он стал дерзким, он стал самонадеянным. Я немножко забегаю вперед, чтобы прокомментировать это слово «самонадеянность». Знаете, ему как бы с рук все сходило. Одна женщина, другая женщина, третья женщина, да, как бы с рук все сходило. И помните, когда он уже с Далидой, я хотел немножко на этом тоже остановиться, это уже в 16 главе, я чуть-чуть вперед забежал сейчас, да, когда он вот там обманывал ее, да, и потом, когда все-таки сказал ей правду, написано, он открыл ей все сердце свое. Все. Он открыл ей свое сердце. Открыл греху сердце. Больше не сопротивлялся. И потом, когда она опять его пробудила и говорит, Самсон, филистимляне идут на тебя. Вы знаете, сколько самоуверенности. Пойду, как и прежде. Сойдет с рук. Нету проблем. Выкручусь. Как-нибудь справлюсь. И вы знаете, это происходит, когда человек обличается, но не реагирует. И Библия говорит, человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно будет сокрушен. Это Бог сказал. И не будет ему исцеления. Один раз, два раза, не вечно духу моему, Бог говорит, быть пренебрегаемыми человеками. Не будет этого. Духа не угашайте, написано. Не оскорбляйте Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. И это очень-очень важно. Потихоньку он стал нарушать обет назарейства, прогневлять Бога. Вы знаете, один грех рождает другой грех. Некоторые сначала начинают заниматься самоудовлетворением, Дух Божий обличает, они не сопротивляются. Написано, сластолюбивая заживо умерла. Вы знаете, происходит деградация духовная. Происходит, человек впадает в какую-то депрессию, агрессию. Все меняется. И человек уже не чувствителен ко греху. Абсолютно не чувствителен ко греху. И вот так произошло в жизни Самсона. Он неправильно уже реагирует на грех. Обмануть не проблема, вспылить не проблема, нарушить волю Божию не проблема, нарушить все, что было сказано, чтобы он воздерживался и не делал, как Назарей, не проблема, справлюсь, выкручусь, получится, да. И вот мы видим вот такие очень тяжелые последствия. Мне кажется, большой помощи было бы. Но, допустим, молодые люди действительно полюбили друг друга. Молились, полюбили друг друга. Есть чувства определенные. Понятно, мысли какие-то приходят. Но было бы правильно, честно, сразу осознать необходимость установить определенные границы взаимоотношений. Открыто это поговорить. И это очень важно. То есть мы не будем касаться друг друга до брака. Это наше решение. Открыто поговорить. И потом держаться этих границ. Я думаю, что это очень важно. И чтобы очень помогло, я советовал это людям, сам практиковал в своей жизни, быть подотчетным в этом вопросе. Найти душепопечителя какого-то. Может, это будет служитель церкви. Может быть, это какой-то доверенный, близкий вам духовный человек, который даст духовные советы. Знаете, в наших церквах есть тоже разные недуховные люди. Я помню, в одной церкви одна сестра там советовала сестрам, которые там 20 лет, 21, ну так и будете в старухах ходить, говорит. Юбки, говорит, подтяните повыше, говорит, и замуж выйдете, говорит. Да таких сестер отлучать надо от церкви за такие советы. Вы знаете, это грех. Это просто мерзость, и они вносят это в церковь. Мы говорим о целомудрии, мы говорим о чистых помыслах и так далее, да? А они дают такие недуховные советы. Поэтому нужны духовные люди, которым мы можем доверить. И мы подотчетны этим людям. Мы время от времени встречаемся, и он может прямо задать вопрос, как в ваших отношениях? Вы целуетесь или вы не целуетесь? Нет, мы не целуемся. Мы приняли решение, что мы этого делать не будем. Мы не хотим развивать эти чувства. Время обниматься и время уклоняться от объятий. Я знаю, что подобные мнения не все воспринимают. Я знал даже такие случаи, когда над этим смеются просто, да, и говорят, ну что они там попридумывали еще, да? Но я скажу вам, в Библии есть очень много серьезных предупреждений. Одно из предупреждений, которое я хотел сказать, написано, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Не надо быть самоуверенным. Некоторые говорят, да что я, не понимаю, что ли. Да я никогда этого не сделаю. Чего они там так боятся? Чего они там нас всех подозревают в блуду и так далее? Я хочу сказать, что мне один человек разрешил рассказать одну историю его жизни. Он, правда, был семейный человек, но я хотел показать одну истину сейчас, очень важную. Он говорит, я работал на одном производстве водителем, и я заметил, что там была одна женщина, которой я понравился. Мы же чувствуем, когда сестры к нам неравнодушны, правда, братья? Она ничего не говорила, и сестры тоже чувствуют, когда братья оказывают им знаки внимания. И тут нужно быть очень корректными, правда же? Иногда такое впечатление, что некоторые хотят всем понравиться. И это, конечно, грех. Ну и говорит, дошло до того, что смотрю, она как диспетчер выписывает путевки всем водителям. Ну и между делом она, смотрю, всегда со мной, как экспедитор. Ей со мной приятно. На каком-то этапе я вдруг обнаружил в своем сердце симпатию к этой женщине, говорит. Хотя, говорит, у меня была жена, говорит. И говорит, я знал, что есть ограда, которую нельзя переступать. И Слово Божие говорит, вот кто переступит эту ограду, того ужалит змей. Вот этим смертоносным ядом. И я как-то вроде бодрствовал, да? Но однажды, говорит, мы никогда ничего не говорили. Вот на эту тему друг о друге. Я ее не касался, она меня не касалась, но мне было приятно с ней, и я знал, что ей со мной тоже приятно. И однажды, говорит, это было в обеденный перерыв, мы нигде не могли пообедать, все учреждения почему-то были закрыты, это было в бывшем Советском Союзе. И она говорит, давай ко мне на обед. Он говорит, я, говорит, внутри услышал, не делай этого. Это был Бог. Но я переступил эту ограду. Сказал, хорошо. Говорит, ничего не было. Абсолютно ничего не было. Мы пообедали, уехали. Но в этот вечер моей семьи, говорит, дома не было. И я стал собирать свои чемоданы, чтобы уйти к этой женщине. И я шел, как вол на убиение. И я прогневил Господа. Написано, великая пропасть уста блудницы. На кого прогневается Господь, тот упадет в нее. И не обязательно иметь похотливые мысли, просто непослушание Богу. И Бог говорит, никто не устоит. Никто не устоит. И поэтому мы говорим так строго, так серьезно по этим вопросам. Это очень важно, говорит. И я, говорит, знал, что я попаду в ад. Если вот сейчас дальше так иду, я упаковал два чемодана, и я вышел из дома, и я пошел к этой женщине. И я знал, что она меня примет. Я был уверен в этом. Говорит. И вот иду, говорит, по городу, говорит, реву. Слава Богу, Господь остановил. Неверующий человек, знаете, как осел вот тот под Валаамом. Подошел и говорит, ты мужик, ты что ревешь, говорит? Ты куда идешь, говорит? И я, говорит, как от наркоза отошел, говорит, а? Он говорит, ты что ревешь, куда идешь? И я, говорит, развернулся и бегом со своими чемоданами домой, говорит. В этот вечер я все рассказал жене. Я, говорит, исповедался. Я покаялся. Я попросил у нее прощения, говорит. И я знаю эту семью. Они сегодня счастливо живут. Эта женщина об этом даже никогда не узнала. Но знаете, это очень серьезный урок. На кого прогневается Господь, тот упадет. Мы не должны быть уверенными. И вы знаете, некоторые заигрывают просто, да? И вот это случилось с Самсоном в дальнейшем. Вы знаете, он спал на коленях Далиды. Вы представляете себе? И не один раз. Один раз уснул, она его разбудила. Он каждый день с ней встречался. Написано, когда она ежедневно вот так говорила ему, ему в конце концов надоело, он сказал, ладно, открыл ей сердце. Вы знаете, вот эти частые встречи говорят, ну что тут такого? Ну мы, говорит, Писание разбираем. Это же ложь, самая настоящая. Это они так родителям объясняют, молодые люди. Я знаю такие примеры. И доразбирались до того, говорит, мама, говорит, до страшного не доходит. И вдруг один из моментов, говорит, мама, я уже 3 недели, говорит, беременна, говорит. Все, катастрофа. Как? Вы же Писание разбирали. Вот не устоит человек. Агрессия на родителей, непослушание Духу Божию, оскорбление Духа Божия позволяло, извините, открытым текстом, чтобы он ее массажировал, чтобы он ее гладил, трогал места, которые нельзя трогать. Самой это нравилось и так далее. Упали. Катастрофа. Теперь она не нужна. Я, говорит, на ней жениться не хочу. И мне, говорит, нету чувств к ней, говорит. Возненавидел ее, говорит. И ненависть такая же, как любовь, казалось, была. Вот такая же сильная. Друзья, это очень серьезные вопросы, которые мы сегодня касаемся. И знаете, вот пример жизни, вот то, что случилось, вот как раз у Самсона, это был не святой союз. Вот все эти женщины, которых он пытался иметь какие-то отношения, да, это было очень-очень страшный грех. Вы знаете, когда последний раз, я на часы не смотрю, я еще не должен закончить. Когда последний раз, вот я хотел за Далиду еще несколько слов, когда он в этой самоуверенности встал, да, и он сказал, пойду, как и прежде, я освобожусь. Он проснулся, написано. И потом там, знаете, как приговор звучит очень сильно слово. Не знал, что Господь отступил от него. Все, это приговор. Не знал, что Господь отступил от него. Вы знаете, дорогие друзья, вот молодежь, я понимаю, что мы живем в мире, где столько соблазна и столько греха. И я хочу верить, что каждый из вас хочет иметь хорошую, счастливую семью. Я могу вам свидетельствовать. Я 39 лет в семейной жизни.
Поздравляю.
Спасибо. Я очень люблю свою жену. Знаете, некоторые даже иногда улыбаются, говорят, ну что, тебе уже 60 лет, и ты рассказываешь. Был такой момент, когда моя жена, папа ее был при смерти в Германии, да, он там, и мы так поговорили, чтобы помочь ухаживать там. Она на 1 месяц уехала из дому. Это очень-очень трудно, когда жены целый месяц нету дома. Я начал ее лучше понимать, и иногда я уезжаю, но я стараюсь больше 2 недель не уезжать, много 3, больше нет. Знаете, когда я ее встретил в Астане, Астана – это теперь наша столица в Казахстане, и до дому на машине надо было ехать где-то 235 километров. Я всю дорогу объяснялся ей в любви. Я говорил, Оля, как я рад, что ты моя жена. Мне так тебя не хватало. Я так сильно тебя люблю. Я так счастлив, что мне не надо притворяться. Мне так это приятно, что вот через все эти годы мы могли сохранить эти чувства. И вот кто-то может подумать, ну о чем можно говорить 235 километров? Но у меня были слова, и у нее были слова. И вы знаете, это так приятно. Я хочу сказать, что да, в нашей жизни тоже были разные моменты и так далее. Но когда мы послушны Духу Божию, когда мы сразу в зачатке, когда приходит это искушение, правильно реагируем, то Бог выводит. У Бога есть сила помочь любому молодому человеку. И как служитель мне приходилось, знаете, вот приходит одна семейная пара, допустим, не семейная, молодые люди. Вот мы познали, что воля Божия и все такое. И я смотрю, он как-то ведет себя не совсем уверенно. Ну, обычно я с молодым еще отдельно разговариваю. Я стал с ним отдельно разговаривать. Я говорю, скажи мне, ты ее любишь? Ну, говорит, если честно, нет. Я говорю, а как ты собираешься жениться? Ну, Бог открыл, воля Божия. Я говорю, я такое не понимаю. Бог, который сказал, что его муж любил свою жену, дал тебе ее как будущую невесту, будущую жену, и не дал тебе чувств? Такое не может быть. Стали дальше разговаривать. Оказывается, он встречался минимум еще с 4 сестрами. Поначалу он мне говорит, да ничего страшного не было. Но потом я узнал, что он им засосы, извините, на грудях ставил. Он такие вольности позволял. Только что интимных отношений не было. И я сказал, брака не будет. Я сочитывать не буду. Вы знаете, там за мной бегали родственники. Дело к свадьбе. Уже пирожки чуть ли не начали жарить, да? Нет, говорю, не будет брака. Не будет. По крайней мере, я эту ответственность не возьму. Мы с ним работали. И он пошел по этим семьям. Он каялся и просил прощения. У родителей этих сестер. У этих сестер. И у Господа. Поэтапно приводил все в порядок. Я верю, что он это сделал. Потом он пришел ко мне. Смиренный, смиренный. И говорит, вы можете мне не верить. Но я вам свидетельствую пред Богом, что Бог дал мне чувства к моей невесте. И я ее люблю. Я сказал, я верю тебе. И я их сочитывал. Сегодня они живут счастливо. Вы знаете, Бог может поднять человека. И я знаю, иногда сатана обманывает людей, говорят, ну что, теперь уже как бы по течению плывем, да, куда деваться? Надо только маскироваться. И вместо того, чтобы оставить этот грех, просто на корню пресечь, покаяться, помолиться, лучше исповедаться, признаться перед служителем. Сатана искушает двигаться дальше в этом вопросе. Что тебе подумают, что тебе скажут. И люди, я знал такие случаи, когда входили в брачные узы с обманом. Я знал одну семью, как-то, ну, они прожили, не знаю сколько лет, около 20 лет, может быть, семейной жизни. У них там где-то 5 детей было. Это не с той церкви, где я, чтобы кто-то где-то не вычислил. Вот. И как-то я попал в этот город, и вот этот человек, за которым я хотел сказать, очень хотел со мной побеседовать, и он мне рассказал, что у них до брака с женой были интимные отношения. Мы, говорит, обманули пресвитера, мы обманули церковь, мы пред Господом говорили, все чистые, святые, благословляйте нас. Но, говорит, мы все потеряли. Это был ад, это был кошмар все эти годы. Он был активен в служении, она тоже. Тут все оставили, друзья подшучивали, говорили, ну, один женился, знаете, как вот притча, да, и поэтому не трудится, думали. Но на самом деле, он говорит, это было поражение. Это было страшное поражение. И вы знаете, он рыдал, как ребенок. И он говорит, вы не можете себе представить, говорит, я боюсь перейти улицу, говорит. Мне кажется, если я перейду улицу, меня собьет машина. Я боюсь, говорит, подняться на высоту. Мне начинает кружиться голова, и я думаю, сейчас я упаду и разобьюсь. Я боюсь попасть в ад, говорит. Нету благословения на детях, нету благословения на семьи. И потом мы встречались с его женой. Мы встретились с тем служителем. Я специально там был, в том городе. Они это все исповедали, покаялись. После вот этих 20 или сколько лет жизни. Мы сказали, вы уже себе наказали за все эти годы. Не было никакого церковного взыскания. Но пришло обновление духовное. Расцвела семья. И он сам говорит, зачем? Зачем мне вообще это нужно было? Не эти 20 даже лет, да? Но вот тот момент, это же кажущее удовольствие принесло мне страдания на многие годы. И моя жизнь была бесполезная. Мне стыдно, говорит, за эти годы, как я предстану пред Богом и что я скажу за все эти годы. Мы, говорит, никогда с женой об этом даже не говорили. Мы мучились. Нам стыдно было об этом вслух даже говорить. Мы просто играли роль в христианскую семью, говорит, да. Это было очень страшное опустошение. Я хотел сказать, вот то, что говорит мир, то, что могут нам сказать средства, друзья, и сейчас даже, кстати, средства массовой информации настроены на то, чтобы убедить молодых людей, что это нормально иметь сексуальные отношения до брака. Но для нас должно быть авторитетом Слово Господне. А Слово Божие говорит нам, мы читаем послание к евреям, 13 глава, 4 стих, что блудников Бог судить будет. Это оценка Господа. Послание к Галатам, 5 глава, 19 стих, мы читаем, дела плоти известные. А если мы будем поступать по плоти, тогда что? Тогда умрете, написано. Написано, чтобы мы духом умерщвляли дела плоти. А дела плоти известны. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, то есть супружеская неверность, блуд, незаконные сексуальные связи до брака, нечистота, это просто нравственное зло, непотребство, это бесстыдное поведение, это моральные поступки, это грязные рисунки, это интернет, это порносайты. Но, если конкретнее еще сказать, все это идет рука об руку с развратом и разжигает огонь похоти. И Господь мститель за все это. Я понимаю, что такие вещи трудно исповедовать, и не надо их делать в общем коллективе. Но если кто-то чувствует себя ущербным и облеченный Духом Божиим, друзья, вы не можете рассчитывать на нормальную, счастливую семейную жизнь с таким багажом, если это есть на совести. Это надо привести в порядок. Это надо омыть в крови Господа. Это в глубоком сокрушении и смирении. Я бы посоветовал где-то, может быть, подойти к служителю и сказать, вот было, было. Я помню, как-то я делился с одним братом переживаниями, что вот, знаете, идет такое разложение моральное через интернет. И вот все эти знаменитые, знаете, сегодня сайты, статистика говорит, что вот здесь у вас в Америке 50% разводов случается именно потому, что семейные мужчины уходят на эти знаменитые сайты, просто пишут какие-то, кажется, безобидные комплименты женщинам, и потом их супруги находят вот эту связь, вот эти разговоры, да, и семьи рушатся, и процент разводов на этой почве увеличивается. Я помню, разговаривал с одним братом, вот эти переживания, и вдруг я замечаю, что он побледнел весь. И знаете, как-то так внутри Господь мне говорит, ну-ка поговори с ним. Я говорю, у тебя тоже с этим проблема? Он, знаете, задрожал, как осиновый листок, заплакал и говорит, да, у меня тоже была эта проблема. Но я, говорит, на днях покаялся, я хочу начать другую жизнь. И мы с ним вместе помолились. Я говорю, я буду контролировать тебя. Я буду спрашивать тебя. Он говорит, делай это. Помоги мне. Я устал. Я ничего не могу с собой поделать. Да? Это хуже наркотика. Да? Это такая зависимость. Да? Друзья, это очень серьезно. И я думаю, что мы должны понимать, что мы становимся противниками Богу тогда. И помните, Господь послание к Коринфянам через апостола Павла говорит, неужели вы сильнее его? Вот на что вы рассчитываете? Неужели вы решитесь раздражать его? И вы будете это дальше делать? И поэтому я хотел бы сказать, что все это имеет очень-очень тяжелые последствия. Воля Божия. Есть освящение ваше написано, чтобы вы воздерживались от блуда. И Бог знает, что будет искушение. Но Он может искушаемым помочь. Он гарантирует нам это в своем слове. И поэтому нам нужны близкие отношения с Богом. Мы должны об этом молиться Господу. И если даже кто-то не попал в этот капкан, в эту сеть, может быть, с кем-то, с противоположным полом, или с этим интернетом, или, может быть, просто в мыслях разжигается похоть и так далее, может быть, он просто занимается самоудовлетворением постоянно, мучается в совести. Друзья, от имени Господа я хотел бы просто обратиться к вам и сказать, остановите это, примите решение, потому что будет большое поражение. Бог не может благословить вот такое сердце и такую жизнь. Воля Божия есть освящение ваше. чтобы вы воздерживались от блуда. Господь – мститель за все это». И в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 13 стих, апостол Павел говорит: «Тело же не для блуда, а для Господа». Наше тело – храм Духа Святого. Вы можете себе представить, как должен Бог реагировать, когда мы говорим, что Он живет в нашем сердце. И если мы практикуем нечистоту, непотребство, может быть, ну, все эти грехи, о которых мы говорим, как должен Бог реагировать? Вы знаете, когда Давид согрешил, вы помните, с Версавией, поначалу, кажется, был спокоен. Но потом пришел один момент, который помог ему вот действительно сокрушиться, покаяться и начать новую жизнь и стать мужем по сердцу Божию после этого великого падения. В какой-то момент, и Давид это выразил в 50-м псалме, он сказал такие очень важные слова: «Лукавое пред очами твоими сделал». Давид понял, что в тот момент, когда он лежал рядом с Версавией, Бог смотрел на это. И он мог его убить, и был бы прав. И он понял: это я делал пред очами Господа, святого Бога, абсолютно отделенного от греха. И пришло сокрушение. Тебе единому согрешил, и лукавое пред очами твоими сделал. Друзья мои, мне так хотелось бы, чтобы мы с вами приняли правильное решение, чтобы нам помолиться Богу, не повторить тех ошибок, которые были в жизни Самсона, чтобы не заигрывать с грехом, чтобы не практиковать грех, чтобы жить святой жизнью. Вы знаете, может быть, нам надо помолиться о том, чтобы Бог хранил нас. Я хочу верить, что многих это не касается. Но я знаю, что многие имеют искушение в этой области. И знаете, статистика сегодня, я где-то прочитал ее, да, говорит о том, что вот это произошло, когда-то эту статистику сделали в Британии, о том, что 8% девушек, которые опросили, вступили в брак девственницами. 7% из опрошенных от молодых людей не имели сексуальных связей до брака. Остальные все имели. Это статистика мира. Знаете, правду, реальность нашей жизни знает Бог. И Библия говорит: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Я думаю, что большой помощью в этом вопросе для каждого из нас будет следующая истина, которую я хотел подчеркнуть, и чтобы вы помолились вот принять это решение. Осознанно жить в присутствии Господа. Я хочу повторить это. Осознанно жить в присутствии Господа. То есть Он в нас. Вселюсь в них и буду их Богом. Тело для Господа, а не для блуда. Это мое решение. И я молюсь Господу. Давайте примем это решение. Сегодня я хотел, чтобы мы вместе помолились. Может быть, мы сделаем это так, чтобы никого не смущать. Я хотел предложить по возможности, чтобы мы просто встали на колени. И когда мы будем молиться, пожалуйста, никто громко не молитесь. Один на один. Перед Богом, тихо в сердце. Нужно исповедание, пусть будет исповедание перед Богом. Нужно покаяние, кайтесь, молитесь, друзья, пока Бог побуждает к очищению, освящению. И давайте помолимся о том, чтобы мы принадлежали Господу, и чтобы мы не шли по пути нечистоты, непотребства, блуда, вот всего того, что было в жизни Самсона, чтобы нам с этим не заигрывать, чтобы нам быть на самом деле Божьими людьми и чтобы нам осознанно жить в присутствии Господа. Аминь.